Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Додонова Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, добрый вечер.
Мы рады
вас видеть в нашей студии, рады нашему знакомству. Светлана Николаевна является директором проекта «Цивилизация Русь». Проект «Цивилизация Русь» реализует идею сохранения и возрождения богатого культурно-исторического наследия субъектов Российской Федерации, игравших главенствующую роль Древней Руси и Руси эпохи Средневековья, в частности, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской области, Республика Татарстан. Проект нацелен на изменение маркетинговых политик регионов в сфере туризма и соответствует целям и задачам указа президента Российской Федерации об утверждении основ государственной культурной политики. Светлана Николаевна, я вам задам вопрос, который, в общем-то, интересует, я точно знаю, абсолютное большинство наших слушателей. Заключается этот вопрос в следующем. Отвечает или нет проект «Цивилизация Русь» на следующее, скажем так, на следующий посыл? Как это так получилось, что история «Цивилизации Русь» ограничивается чуть больше 1200 лет с приходом сюда Рюрика? И вот вроде бы ничего не было, а потом пришел Рюрик, и что-то появилось. Хотя вот только что мы беседовали даже с профессором Клёсовым, специалистом по ДНК-генеалогии, и он говорит, что как минимум 5000 лет именно вот этому самому проекту, который можно назвать Русь, поскольку вот этот русский код ДНК, вот он 5000 лет существует. Скажите, пожалуйста, как глубоко в историю заглядывает ваш проект?
Вы знаете, наш проект, я его начинала в 2006 году, после того, как он планировался как туристический проект. Побывав в Риме, в Берлине и во многих странах, я поняла, что у нас отрасль экономики, отрасль туризма не работает как отрасль экономики как таковой. Да? Если в том же Риме, в Берлине выстроены цепочки цепочки, когда ты приезжаешь от приезда, да, и узнавания, культурного узнавания, исторического узнавания, то у нас такого нет. У нас есть объектовый подход, и немножечко пока отойду от того вопроса, который мне задали, и скажу. Значит, мы провели маркетинговые исследования в том же Берлине, и поняли, что проект «Золотое кольцо России», который так распиарен, он неинтересен за рубежом среди молодежи. Едут в основном туда старые люди, да, и тем, которым интересна Русь, но они говорят, что церкви и музеи им скучны. Каждый день церкви и музеи. Вот с этого узнавания началось и погружение. В данном случае, конечно, я не историк, понимаете, я журналист, экономист, и могу отвечать на вопросы как экономист и журналист. Конечно, мы не знаем истории так, как она на сегодняшний день есть. Мы приезжаем в какую-то церковь, и вот нам рассказывают в этой церкви о всех князьях, да, и всех вот наслоения этой истории, которая есть от Рюрика, как вы говорили, да, идет и про там князя Владимира, Андрея там Боголюбского и так далее, и тому подобное. А я решила сделать такой проект, который соответствовал бы стратегическому планированию, как было у нас именно не было проектов именно стратегического планирования. А именно это многослойный такой проект, который охватывает 6 тем. Началось это изучение вместе с Ириной Константиновной Языковой, это историк наш известный. Мы Владимирское княжество, Великое Владимирское княжество, не знаем о том, что, вот, например, даже вы знаете, почему город Владимир был назван Владимиром, да, и почему все сразу отвечают на вопрос, что благодаря князю
Владимиру. Я знаю. Город Владимир назван Владимиром, в честь Владимира Владимировича Путина.
А, вот вы видите, вот все, Владимир Владимирович Путин. Оказывается, три великих князя играли вот в княже, во Владимирской княжеской Суздальской Руси три великих князя играли главенствующую роль. Это Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и Александр Невский. Но об этом никто не знает, понимаете? Даже когда спрашивали студентов университета Владимирского, с чем вы ассоциируете город Владимир, они говорили «Владимирский централ». Как вам это вообще? Вот вы понимаете, насколько мы опустились низко? Вот, и поэтому в данном случае никто не знает, что Андрей Боголюбский, кстати говоря, сознательно отказался от княжения в Киеве и ушел, значит, вот ему явилась эта Богородица, и он стал восстанавливать эту Владимирскую княжескую Суздальскую Русь, которая в основу легла современной России. Мы почему-то забываем, что вот я не понимаю, почему мы вот до сих пор, знаете, аналогию провожу, да, почему мы все время так лезем в Киев, да, Киев, Киев, нас так это беспокоит. Но ведь даже князь в 1100 каком-то там у нас году, да, Махрову, еще до монголо-татарского ига, уходит от Киева и начинает новую историю Руси, понимаете? Так зачем мы туда лезем? Значит, мы генетически, если мы говорим о генетике, которая меня тоже очень беспокоит, кстати, мать Владимира, Андрея Боголюбского имеет половские корни, она дочь хана Аепа, если я не ошибаюсь. Понимаете, насколько? И тем не менее, князь, который православие проводил, да, и благодаря тому, что он был в Константинополе, и вот эта икона, боголюбская икона Божьей Матери и так далее, там подобное, он привозит эту икону на Русь, и с этого все начинается. Вы, если что-то спрашиваете меня, то есть... Еще раз возвращаясь к нашему вопросу, видите, я тут...
Не-не-не, все нормально, все нормально. Я как раз-таки на это и хотел выйти. То есть вот я с вами полностью согласен, что вот это вот объект, вы, как вы говорите, правильно совершенно, я просто этого терминологии не знал, она, конечно, не столь интересна, как вот это вот событийное, наверное, повествование, которое заставляет людей осуществлять поиск и следовать этому поиску, и следовать тому пути, который в этом поиске был найден. Я вспоминаю свои поездки, да, в Европу и в Италию, вот очень много ездил в свое время. Конечно, это когда выткан узор определенного рода истории, на которой потом нанизываются объекты, как дополняющие эту историю, развивающие, конечно, это замечательно. Поэтому, я думаю, ваш проект, он находится в этом плане на верном пути. Да, Владимир Викторович, сказать что-то хотели, да, извините.
Я вообще-то внимательно слушал, сказать мне всегда есть что. Вот, к примеру, я услышал и прям порадовался фамилии Ирины Языковой. Я когда учился в Богословском институте, она на моем реферате «Богословие иконы», значит, поставила пятерку и написала, что это нужно в методичке включить вот этот реферат. Вот.
Она... Да-да-да, Ирина Константиновна Языкова и благословила этот проект и дала обоснование этому проекту, между прочим, потому что мы действительно не знаем, это же Древняя Русь до начала зарождения российской государственности. И вот тут мы упускаем вот эту часть, когда произошло вторжение татар-монголов на Русь и до того, как у нас кто ж? Иван Грозный совершил завоевание и путь на Казань, завоевание Казани. Вот.
Кстати, наши соратники, вам не попадалась такая версия, что Андрей Боголюбский, он был главой ордена тамплиеров?
Ну, по крайней мере, известно, что он тесно дружил с немецкими, да, князьями, но тут мой, вот, и я даже была, значит, вот это наш, господи, город Гослар, побратим, считается городу Владимиру в том смысле, что Частично церковь Покрова на Нерли была построена по вот этим эскизам, и боюсь просто, я не историк, вы понимаете, вы мне задаете совершенно исторические, не экономические вопросы, но хочу сказать, была в городе Гослар, он действительно очень чудесный, он внесен в книгу Гиннесса, в объектов ЮНЕСКО, так же, как и многие объекты культуры во Владимире, Суздале. И там очень много перекликающихся сюжетов, связанных с Александром Боголюбским. Так что я не могу...
Светлана, вот спасибо за напоминание про город Гослар. Я там тоже был. Один из самых, наверное, красивых городов Германии, который я видел. Не знал, честно говоря, что он такая связь у меня с городом Владимиром. За это вам тоже спасибо. Да. Скажите, пожалуйста, а какие на сегодняшний день у проекта «Цивилизация Русь» есть уже наработанные, скажем так, вот туристические и экономически обоснованные, там, ну, маршрутами не назову, но программы, которые могли бы быть привлекательными, в том числе и для слушателей школы здравого смысла?
Вы знаете, вот мы сейчас говорим на том переломном моменте, да, когда, может быть, я немножко переведу тему в политическую плоскость, вы все-таки задаете мне вопросы как больше историку. Я начинала этот проект как проект именно экономический, да, и была такая задача, чтобы не только поднять историю, да, показать эту молодежь, некую субкультуру, именно ту субкультуру, которая была на тот момент, но и чтобы заработал малый и средний бизнес, дать работу, потому что когда начинался экономический форум во Владимире в свое время, когда Светлана Юрьевна Орлова возглавляла город Владимир, я приехала во Владимир и спросила у людей, а вам дали какие-то идеи для реализации, как нужно строить свой бизнес, на чем зарабатывать денег? Нет, была конференция такая, на что мне ответили, нет, нам только предложили кредиты взять в банке. Вот и все, понимаете, речь о том, что мы хотим поднимать малые и средние города, но при этом мы не работаем с людьми, мы не даем им вот этой креативной идеи, в том числе, в чем была задумка этого проекта. Самое интересное, как развивался этот проект, и, может быть, вам будет это интересно, потому что на тот момент мы показали о том, что «Золотое кольцо России» не рентабельный турпродукт, и нужно делать его рентабельным. Значит, многое сделали в «Золотой России» для того, чтобы ассоциация въездного и внутреннего туризма, которые делали только музеи пряников и музеи самоваров, мы насчитали по 6 штук в каждом, и все это дублировалось. Много сделали для того, чтобы пересмотреть и сказать, что нет, это все неправильно, то, что вы делаете. Но потом пришла вот новый, значит, министр, руководитель туризма Дагузова, да, Зарина. И в данном случае ничего, значит, меня приглашали к замминистру Орешкина, и трое человек записывали за мной, как нужно реализовывать и какие нужные подходы сегодня иметь. После этого мы были с депутатом Государственной Думы, между прочим, Казань поддержал наш проект очень сильно, депутат Государственной Думы, бывший министр по туризму Казани Марат Мансурович Бариев. И, значит, на сегодняшний день в Золотое кольцо России включены Казань, Нижний Новгород, как раз входит в наш проект, да. Значит, а что касается нашего проекта, то проект «Цивилизация Русь» никому не нужен на сегодняшний день. Поэтому сейчас, мне кажется, речь идет не о том, значит, так же, как и малый и средний бизнес, который попал в локдаун, и вы сами понимаете, да, все это, работа с этим остановлена. Я так понимаю, вы это понимаете или нет? Понимаю. Или нужно отдельно об этом сказать?
Нет, не надо.
Понимаю. Не надо?
Понимаю.
Грустно. Поэтому О чем мы говорим? Мне прислали документы, которые из Ростуризма, которые развивает, упор делает на Алтай. Алтайскую, значит, отрасль Алтая. До 2024 года там должны были выделиться некоторые деньги. Но теперь я поняла, почему у них заинтересованность именно федеральной власти в Алтае, а не в центральной. Значит, не делать альтернативу Золотому кольцу России, а именно это была как альтернатива Золотому кольцу России. Мы ее рассматриваем до сих пор. Я считаю, что это перспективнейший проект. Мне сказали, пожалуйста, распишите все нам и, соответственно, отдайте. Ну, вы же понимаете, нет людей, сегодня, наверное, нет таких людей, которым бы хотелось отдавать свой проект. Так вот, когда мне отдали стратегию развития Алтая, я была в шоке и в ужасе, потому что опять все, у нас, между прочим, 132-й закон развития туризма, развития туристической отрасли, он уже не работает и морально устарел, потому что на сегодняшний день он лоббирует интересы туроператоров, а туроператоры никак не могут развивать экономику так, как она должна быть развита. Ну а сейчас о развитии экономики как таковой в том формате, о котором мы думали и планировали еще 2, 3, 4, 5 лет назад, да, вообще, по-моему, не идет речь, потому что мы говорим о цифровой экономике, которую я не поддерживаю. Соответственно, цифровой экономике, которой я не вижу развития для Российской Федерации и в том числе цивилизации Русь как таковое. Поэтому что у вас еще конкретно вас, может быть, детально интересует, пожалуйста.
Ну, вот мне кажется, вот есть такая пословица русская: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот это вот 20-й год, который нас продержал, так сказать, по домам и по дачам, и произошло, я сам по себе даже чувствую, и по своим друзьям переосмысление, уже народ вроде бы, ну не все, но большинство уже накупалось в теплых морях, в дальних странах и смотрит в сторону России. Вот, смотрит там.
Вы говорите про наш внутренний туризм или иностранцы смотрят в сторону России? Ну,
про внутренний туризм, наш, отечественный, нас, проживающих в нашем отечестве. То есть тот же самый Алтай, я вон смотрю там это на плато Путорана туда. Комары, правда, там здоровые летают, страшно туда лететь, сидят. Опередили свое время, все нормально будет. Все будет нормально.
Ну, дай бог, меня больше всего сейчас беспокоит о том, что Алтай, и вот мы с группой людей, которые были в Алтае, да, если вы читали мои статьи, я говорю о том, что Манжирок уже продан Сбербанку, да, он принадлежит Сбербанку, в том числе Грефу, и теперь мне понятно, почему Алтай так много, столько денег. Памятники природы, да, в том числе Байкал, почему у нас засилье китайцев на Байкале, когда мы стали вот эту вот тему я поднимать, да, экологический туризм, так сказать, да, экологический туризм, который должен быть направлен на сохранение природы. Опять-таки, здесь Ростуризм опаздывает и не делает ту работу. Опять вкладываются деньги в объекты инфраструктуры и делается Сочи-Дубль-2, да, какие-то олимпийские объекты нужны, понимаете? Опять какие-то нужны, ну, дикая природа. Так давайте делать экологический туризм. Зачем делать опять объекты, Сочи-Дубль-2, хлеба и зрелищ, постоянно вот это хлеба и зрелищ, накормить народ, чтобы он только отвлекся, не думал о том, что программа «Цифровая экономика» идет дальше, 2024 года будет реализована. Я не знаю, ну, что нормально. Более того, если опять-таки мы развиваем туризм, то как мы его должны развивать? Менять закон 132 ФС, с туроператорами работать или все-таки создавать турпродукт, дифференцированный для каждой области, региона отдельно, как вот цивилизация Русь «Дорогами Золотой Орды» мы предлагали, называется этот проект «Дорогами Золотой Орды», в частности, где Ирина Константиновна дает обоснование. Вот, и мы говорим о князьях и о том же Всеволоде Большое Гнездо, который был князем процветания, кстати, на России. Но об этом никто не знает. Вы знали о таком?
Конечно. Что...
Князь Всеволод Большое Гнездо. Вот кого не спросишь, никто не знает о таком князе.
Мы с Александром Горунчичем знаем обо всем все. Обо всех князьях в том числе. Вот спросите Александра, вот назовите любую дату какую-нибудь, там 1300 какой-нибудь или там любую другую, Александр Горунчич скажет, что в каких странах происходило, все фамилии, все события, все факты, все явления.
Вот молодец, ну хорошо. Тогда вот Александр Горунчич меня спросил, правда, по поводу генетического кода нашего, да? Насколько он изменился, я Нет, правильно?
Нет, он спросил нас, как далеко заглядывает проект «Цивилизация Русь» в прошлое. На 1000 лет, или на 2, или на 3, или на 5. Но мы сейчас видим, что на 1000 лет с небольшим он заглядывает.
Мы говорили о том, что... Почему, кстати, тогда вернемся к этому вопросу. О том, что связи с Великой Булгарией, да, вот Поволжской, да, которая в Казани есть. Мы об этом вот до похода Ивана Грозного на Казань. То есть вот завершение задумался он именно в начало его в Москве, где, вы же знаете, у нас около Кремля есть прекрасная церковь, которая построена в честь победы Ивана Грозного над татаро-монгольским иго, да, который у нас Василия Блаженного. И никто, мало кто знает об этом.
Но мы знаем.
Но это, я скажу честно говоря, вы поднимаете такой замечательный пласт, как вообще-то знание отечественной истории или нет. На самом деле вы правы. Отечественную историю не знают. Раньше ее хоть как-то давали в школах, сейчас ее и там не дают. И это на самом деле трагедия, да, я с вами согласен.
Александр Горунчич, ну у нас история-то в школе начинается с крещения Руси. С крещения Руси. А тот же самый цивилизация Русь. Русь, если заглянуть на 5000 лет, на 10000 лет назад, на 20000. Вот, пожалуйста, Сидоров начинает читать лекцию. У нас целый цикл. И у нас, кстати, на канале школы есть Сидоров. Гуны, скифы. Он начинает Тартария. У нас, кстати, Гадычанский Андрей тоже. А Тартария, если туда занырнуть, еще в дохристианскую Русь. Вот эта тема. Этих же самых иностранцев по Оби провести, и они увидят там сотни городов, которым несколько тысяч лет. И они все стоят.
Они все стоят, но знаете, что меня беспокоит?
Комары.
Начала этот проект еще. У меня бабушка. Мы теряем первооснову. Если моя прабабка была известная на несколько городов, ну, я не знаю, женщина, которая лечила, я не знаю, лекарка, знахарка, моя бабушка была тоже известной в свое время, она уже только взяла от нее то, что она умела там костоправкой, да, но она еще, я еще помню, когда я собирала фольклор, да, в институте, я помню, что моя бабушка, я у нее пришла спросить, ну, ты вспомни какую-нибудь песню? Она начала плакать. Она была плакальщица, понимаете? Она начала рассказывать. Она была плакальщица. И мы теряем эту культуру. И когда я поехала в Тамбов, где мои корни, да, то есть вот по маминой линии, где мне рассказывали о бабушке, которая лечила, а моя мама подпрыгивала, говорила, так это моя мама ее научила, понимаете? То есть у нас были люди вот до христианской Руси, понимаете, это же не от христианства, да, правда
да,
же?
Да,
когда
да.
Когда вот это вот первородность, я не знаю, у нас язычество называют или еще что, плакальщица.
Это ведическая культура, она сохранилась, она в народе есть, литература да. Вся есть, восстановить ее проблем нет. носители тоже есть. Все будет хорошо.
И все меньше и меньше. Вы опять мне все говорите, все будет хорошо. Где они? Где эти носители ведической культуры? Они исчезают. И я думаю, что нам нужно их сохранять. Вот если моя прабабка умела заговаривать и лечила, я не знаю, там, три города, да, в Астрахань, Тамбов, Саратов, к ней ездили, да, по округе, то моя бабушка уже знала меньше, а моя мама вообще ничего не взяла, и никто из моих родственников не взял ничего. Я имею в виду основы.
Так, более-менее еще остались травники. Так, это более-менее еще в стране. Тоже исчезает.
То исчезает. А вы говорите, все будет хорошо. А если мы не будем этим заниматься, а я не вижу желания никого заниматься, понимаете, опять-таки мы сейчас
говорим... Мы же видим ваше желание, Светлана, уже достаточно. Вы знаете, из искры возгорится пламя. То есть, вот вы говорите, никто не хочет заниматься. Мы видим перед собой прекрасную женщину, хорошо образованную, которая нацелена именно на то, чтобы это никуда не делось, никуда не пропало. Поэтому Владимир Викторович и говорит, все будет хорошо.
Конечно, он разбудил декабристов, а дальше вы все знаете. И вы сейчас разбудите каких-нибудь декабристов, которые там пойдут заниматься миром невидимым и управлять при определенном, так сказать, ритуалах миром видимым. Все будет хорошо.
Есть, понимаете, один фактор, на который я обратил внимание, вот когда я жил достаточно долгое время в Италии, я обратил на этот фактор внимание. Дело в том, что у нас для развития вот этих вот вещей, о которых вы говорите, действительно нужно развивать средний и малый бизнес. Нам надо людям давать определенные, скажем так, ну как бы сказать, определенную заинтересованность, что ли, с тем, чтобы они этим занимались. И тогда они сами, без инвестиций, без государственной помощи, за свой счет, они начнут эти вещи делать. То есть появится, сначала будут восстанавливать там культуру, связанную там с едой, там, с питьем и все прочее. Потом будут потихонечку приплюсовывать к этому все, что связано с изобразительным искусством. Потом все, что связано с монументальным искусством. И вот так вот шаг за шагом, как создавали Швейцарию. Они что, инвестиции что ли получали? Они не получали эти инвестиции. Местные кантоны, местные ребята договаривались, включали голову, получали льготы и спокойно это делали. И в течение 100 лет, грубо говоря, или там 150 лет, все это осуществили. У нас тоже будет, но все гораздо быстрее.
Главное, вы это видите. Светлана Николаевна говорила не о малом среднем бизнесе, а о малых городах. И Россия, она уже...
Нет, я понимаю, я говорю, чтобы
она будет восстанавливаться, Россия будет восстанавливаться через малые города.
Правильно, но чтобы они восстанавливались, надо, чтобы люди там имели кусок хлеба. Чтобы они имели кусок хлеба, необходима там опора на вот этих самых вот предприимчивых людей, которые могли бы заниматься этим, в том числе и себе копейку зарабатывать, и красиво, чтобы он процветал, потому что они жизнь свою связывают с этим.
Я немножечко вас вот дополню. Да, в Совете Федерации было одно заседание среди женщин-бизнесменов из малых городов и сел. И они сказали, вы знаете, мы готовы брать кредиты, мы готовы заниматься, вы нам дайте идею, на чем нам зарабатывать.
Да.
А для того, чтобы дать идеи, понимаете, должно быть государственное регулирование, да, государственный подход, государственный какой-то проект, стратегия. В данном случае туристическая стратегия, ведь в чем экономическая часть проекта? Если мы не говорим не об исторической, да, узнать истории и так далее и тому подобное, углубиться, а экономическая часть проекта – дать этот вот идеи людям, да, показать и сказать, вот на этом ты будешь зарабатывать, и здесь появятся точки роста. Но главное – и дать вот это... легко удобоваримое для молодежи, ведь, согласитесь, не будет каждый там сидеть, смотреть учебники истории и так далее и тому подобное. Конечно, ему могут дать, это, опять-таки, какую-то портативную, будьте здоровы, правда, портативную какую-нибудь цифровую штучку, где он эту информацию будет слушать. Но мы хотели это сделать с помощью брендирования. Понимаете, это одна из эффективных вещей. Но брендинг должен быть правильный. Просто если мы говорим, сейчас будем узконаправленно говорить, да, о туризме, то брендирование не было до сегодняшнего дня в том варианте, вот, о котором мы говорили, пока мы не начали эту тему. Мы опять начали эту тему поднимать. Но у нас ведь как? Придут, послушают и пошли по кабинетам разносить. А никто как дальше реализовывать эту идею? У нас просто получается воровство идей. Воровство идей, так же, как и Чубайс делал в Роснано у всех ученых, да, наших российских. Пошел, пособирал идейки, да? Молодец такой.
Ой, в Роснано. Самое первое, что он сделал, это построил небольшой там завод, который занимался микродуговым оксидированием. Я лично этим занимался 20 лет назад. У меня установки все работали. Поэтому давайте Роснано на ночь глядя не будем вспоминать.
Не будем. Хорошо. Ну, ладно. Ну так вот, мы говорим о том, что это должно быть и брендирование, и создание рабочих мест, да, вот за счет, и вот этот мало-средний бизнес, развитие территорий, да, и вот это должен был масштабный быть проект и экономический, и исторический, и культурный, если хотите, потому что у нас ведь как решается вопрос, ну, мало того, что приехать, надо же себя чем-то занять. А когда, например, ты приезжаешь, я не знаю, в какой-то Суздальский древний монастырь 2012 года, и там тебе фортепиано играет, ну как вы считаете, это нормально или нет? Ну, гусли бы сделали, да, ну правильно, там какой-нибудь гусельный, а они фортепиано. И везде фортепиано, понимаете? В Питере фортепиано, в Москве фортепиано, в Суздале тоже фортепиано. Ну, должен быть же какой-то, ну, логика, ну, люди же не едут за фортепиано в Суздаль, правильно? Поэтому...
Извините меня вопрос. А вы с Судаковым не знакомы с Виталием? Нет? Слышали о
Судаковым?
Судаковым, да.
Сундаков. Вот у кого славянский Кремль в Подольском районе.
В Подольском районе?
Славянский Кремль.
Вот вы сейчас просто упомянули про гусельную музыку, а мы как-то у него были, у него там был такая... Ну, конкурс не конкурс, но вот именно вот гусельщики наши приезжали.
Прекрасная тема, я считаю, вот русская, ведическая, тоже, которую нужно развивать, понимаете? Мы о ней совершенно забыли. Это наш уникальный код, правильно?
Да.
То, что мы, то, чем мы отличаемся от других цивилизаций западных и так далее, и тому подобное. Вот на этом конечно нужно делать акцент. Ну,
согласен.
Да, и еще многие вещи, которые поднимают, если мы едем в этот регион, понимаете, есть такая вещь, как событийка, да, событийный туризм. Его очень активно в свое время развивали. И если помните, в каждый город, начиная с там День Лаптя, вот не то самое, или там День Огурца, что-то такое, другой день Помидорки, День Малины. Вот этот вот дебилизм, который, вот, честно говоря, меня даже оскорблял, он как патриота собственной страны, вот до такой степени придумывают что-то, День Огурца, ну ладно, варенье из огурца. Но День Лаптя, когда начали, а у нас же еще как есть, у нас же все регионы друг у друга опыт перенимают. Вот это вот просто. И вот они День Лаптя... Каждый по себе его и как, размножают из региона в регион. Этого тоже не должно быть. Мы говорим о диверсификации не только экономики, но и туристических направлений. Ну, ладно, это уже такого
плана. Вот мы с вами беседуем, а я только что получил от дочери фотографии. Она приехала сегодня туда, во Владимир как раз. Поехал туда, чтобы посмотреть этот замечательный город, присылает мне фотографии и пишет: город-сказка, и второй предложение: обожаю Русь. Вот видите, как хорошо. Вот так вот Господь управил, что у нас как-то все сложилось, перекрестилось, и то, о чем мы говорили с вами, оно и подтверждается уже и практикой. Ну, хорошо бы только, чтобы эта практика стала не такой вот эпизодической, а работала на постоянной основе. Как, видимо, и предполагает ваш проект «Цивилизация Русь».
Спасибо большое.
И я вам этого искренне, искренне желаю. Владимир Викторович, у вас есть вопрос? Нет, просто наше время подходит к концу.
Оно уже подошло. У меня вопросов нет, у меня есть совет. Вот если иметь с кем дело, это с татарами, с Казанью. Настолько, ну, во-первых, красивый город, мобильные люди, быстро все схватывают по теме разговора. Это просто, вот вы, наверное, сами в этом уже убедились.
Да, я убедилась, очень тяжело раскачать тот же Владимир, но тем более там есть политические нюансы, когда пришла ЛДПР, там все сменилось очень здорово, ну, губернатор там ЛДПР. Вот. А вот из всех самый легкий на подъем это Казань. Я совершенно согласна. А ну вот и почему?
Не знаю.
Вот так вот.
Александр,
цивилизацируешь, нужно быть так.
Светлана Николаевна, мы были рады нашему знакомству. Спасибо вам большое. Мы будем еще больше рады, если еще раз с вами увидимся в нашем эфире. Я думаю, и слушатели разделят мою точку зрения. Вам огромное спасибо, удачи, успеха вашему проекту. Как говорит Владимир Викторович, все будет хорошо. Спасибо, дорогие слушатели, всего вам самого доброго, до скорой встречи.
Спасибо.